Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 21 октября, 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Первым делом о пробках.
В движении.
В Москве 5-бальные пробки. Нет, смотрите как. В Москве 4-бальные пробки. 5 баллов обещают на 5 вечера, 6 баллов на 6 вечера. Ну и, как вы понимаете, в 7 вечера нам обещают сегодня 7-бальные пробки. Что будет на самом деле, выясним уже совсем скоро. Прямо сейчас заметные пробки на карте московских пробок. Это Рижская эстакада. Причем довольно часто, почти каждый день говорим от Беговой до проспекта Мира, то есть про внутреннее Третье кольцо. Сегодня на внешнем Третьем кольце что-то за проблемы. Проблема в районе Рижской площади, и поэтому еще от улицы Гаврикова вы попадаете в пробку, и в этой пробке придется какое-то время провести. Еще обращаем внимание на еще пробку, связанную с дорожно-транспортным происшествием, судя по значкам на карте пробок. Это пробка на Ленинградском проспекте при движении от Сокола в сторону Химок. Вы попадаете в эту пробку где-то в районе Метрополиса или чуть позже, ну, в районе Водного стадиона уже точно эта пробка есть, потом поворот на речной вокзал, пробка. Пробка на самом деле начинается где-то в районе поворота в район станции Беломорская. Имейте это в виду. 4 балла прямо сейчас, 7-бальные пробки обещают в 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минфин рекомендовал россиянам хранить накопления в золоте и рублях. Отдельно говорят о том, что лучше, чем в рублях, хранить накопления в золоте или облигациях федерального займа. Что значит хранить сбережения в золоте или облигациях? Как это устроено? Какие деньги нужны? И насколько это долгосрочные сбережения? Первая тема. Вторая. Более 12 тысяч человек подали заявление о переселении в Российскую Федерацию из-за рубежа в 2025 году. Это существенно меньше, чем в прошлом году, а в прошлом году, соответственно, было меньше, чем в позапрошлом. Ну, как-то так выглядят эти цифры. Можно ли говорить, что переселение из-за границы в Россию забуксовало? Если да, то в чем причины? Кто едет и как им здесь помогают? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Трамп пригрозил, что если Хамас не выполнит обязательства по поддержанию мира, цитата, «конец движению будет быстрым, яростным и жестоким». Еще тоже Трамп заявил, что пока не дал союзникам разрешения на ввод войск в Газу, отметив, что у Хамас, цитата, «еще есть шанс поступить правильно». И еще Трамп, ряд союзников США на Ближнем Востоке, выразил готовность ввести крупные силы в сектор Газа, если Хамас нарушит договоренности о мире.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Присоединяйтесь к обсуждениям. Можно и о погоде писать. Вот Сергей пишет: добрый холодный день. Надоел этот дождь, когда уже снег выпадет. Я с вами совершенно не согласен. Мне кажется, что когда снег выпадет, придется его убирать. А вот то, что называется выпал дождь, это... может быть, самой стечет, соответственно, в эти самые водосточные каналы. 7373948. Минфин рекомендовал россиянам хранить накопления в золоте и рублях. Гражданам стоит хранить сбережения на рублевых депозитах и в золоте, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев во время выступления на запуске торгов физическим золотом на Петербургской бирже. Кроме того, Моисеев уточнил, что краткосрочные сбережения надо откладывать в рублях, лучше всего откладывать в рублях на банковские депозиты, а вот для долгосрочных инвестиций подойдет золото или облигации федерального займа. Блогер и эксперт по финансам Алексей Соколов к нам присоединяется. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что значит хранить сбережения в золоте или облигациях федерального займа? Как это все устроено?
Я очень сильно надеюсь, что представители Минфина не имеют в виду покупать физический металл населению, да, потому что это связано с достаточно большими рисками. И вообще, надо сказать, что золото – это спекулятивный инструмент, он вчастую не несет в себе никакого пассивного дохода. Конечно, прирост очень большой, И мы видим сейчас почти исторический максимум цен. И это вселяет некий оптимизм, но надо же понимать, что на исторических максимумах покупать не стоит. Но это другой вопрос. Если говорить об инструментах, да, есть физический металл, да, есть металлические счета. И есть, кстати, то, что можно смело рекомендовать, золотые облигации. Это корпоративные облигации, ну, по факту, привязанные к стоимости золота. Очень интересный инструмент.
Ну, подождите, да. Вот для того, чтобы понять, что этим можно пользоваться, надо понять, как этим пользоваться.
К сожалению, действительно, немногие понимают, как этим пользоваться, но, к счастью, это несложно. И если прийти к менеджерам каких-то финансовых институтов, да, брокерских компаний или банков, то, как правило, можно получить максимально подробную консультацию на тему того, каким образом использовать и ОФЗ, и золотые облигации, и другие инструменты финансового рынка, в которых действительно имеет смысл держать свои сбережения.
Если держать сбережения в облигациях или в золоте, понятно, что, обратившись, видимо, к специалистам, как минимум, на первых порах, то это на какой срок рассчитывать как минимум надо?
А это вопрос уже, какие сбережения. Сбережения же, они бывают для разных целей. Кто-то, например, сберегает на какую-то покупку, и тогда срок не сильно большой. А кто-то сберегает себе на пенсию, и там срок уже может быть большой, ну, конечно, в зависимости от возраста сберегателя. Кто-то, может быть, делает финансовую подушку безопасности или пассивный доход. Это все разные цели сбережений. И вот сроки сбережения, они зависят от этих целей. А подобрать финансовый инструмент можно практически под любой срок.
Тогда еще вопрос. А под любую сумму тоже, если мы говорим, что даже в случае с пенсией это может работать?
Да, конечно, и под любую сумму. Те же самые ОФЗ можно покупать там от 500-600 рублей. Ну, 1000 рублей – это номинал одной облигации. То есть и от маленьких сумм, и, естественно, для больших сумм тоже есть инструменты. И те же самые ОФЗ, они вообще универсальны. Они для маленьких и для больших сумм подходят.
Так, представим себе ситуацию, что мы исходим из того, что нынче самые высокие цены на золото. Для того, чтобы на этом самом золоте заработать, когда его надо было покупать?
Когда угодно, но не сегодня. Месяц назад, год назад, 10 лет назад. Ну, то есть мы на историческом максимуме сейчас, и все, что было до, это ниже, и, естественно, сейчас те, кто покупали, могут вполне осваивать свой доход. Но вот те, кто купят сейчас, будет ли дальнейший рост, а вот это, к сожалению, никто не знает. И вот это не факт. Есть оптимистическая точка зрения, что золото будет всегда расти, а есть точка зрения спекулянта с опытом, что любой инструмент растет, но не всегда. Бывают снижения, и они достаточно болезненные могут быть.
Еще раз, вы полагаете, что можно, что называется, с минимальной суммой претендовать на хранение сбережений, пусть надолго, не на короткие сроки, но в золоте или облигациях федерального займа?
Да, да, с минимальной суммой. И более того, я призываю начинать с небольших сумм, использовать финансовые инструменты, потому что многие сидят и ждут, когда у них образуется миллион, когда они скопят миллион, чтобы использовать какие-то, да, какие-то эффективные финансовые инструменты. Нет, не надо ничего ждать. Каждый месяц откладывайте там по 1000 рублей, по 5000 рублей, по 10, у кого какие возможности. И сразу же старайтесь эти деньги вложить в те финансовые инструменты, которыми потом планируете пользоваться. Это могут быть и банковские депозиты. Но более эффективно и более гибко использовать разные инструменты. Диверсифицировать это называется.
Так, диверсифицировать, значит, на золото, пусть это нереальное золото, с чего вы, собственно, начали говорить, или облигации федерального займа, или диверсифицировать можно еще шире?
Я думаю, что и на самом деле, вот как я диверсифицирую свои сбережения, что если мы говорим о краткосрочных сбережениях, то здесь нужно использовать в основном банковские вклады и облигации федерального займа с коротким сроком.
Секунду, вы должны все-таки объяснять сразу, когда говорите такие вещи. Когда мы говорим о коротких сроках, что мы имеем в виду? 2-3 месяца или до года, или до двух, или до трех?
До года.
До года.
Короткий срок до года. Средний срок это возьмем от года до трех. И больше 3 лет это уже долгосрочная история. Вот до года это банковские вклады сейчас и облигации федерального займа оптимально. От года до 3 облигации федерального займа можно попробовать уже золотые облигации, чтобы поучаствовать в возможном росте золота в дальнейшем. Но просто краткосрочно по золоту может быть коррекция, то есть движение вниз. И на этом можно получить убыток, если говорить о краткосрочных вложениях. И долгосрочно там можно использовать и облигации федерального займа, и те же самые золотые инструменты. Ну, я говорю про золотые облигации, потому что там хотя бы какой-то есть пассивный доход. Потому что если покупать вчистую золото, то оно, извините, почкованием не размножается и никакого пассивного дохода не даст. Только прирост стоимости.
Тогда смотрите, да. Вот вы говорите, в это надо вкладываться, в это, 336-й. А сколько раз за последние 100 лет вклады людей превращались в пыль?
Такие ситуации были, но нужно вспомнить не просто, что были эти ситуации, а о том, какие события предшествовали этим ситуациям. И если мы это вспомним, то мы увидим, что сейчас никаких предпосылок для аналогичных событий нет. И я надеюсь, что в ближайшие годы не будет. То есть здесь нужно смотреть не просто, что вот оно было и оно может повториться, а почему это было и почему это может повториться.
Тогда другое. Люди, которые полагают, что, видимо, что-то может повториться, они говорят, а что с недвижимостью? Разве это не вариант?
Смотрите, недвижимость имеет несколько плюсов, но и минусов. Ну, как все в нашей жизни, да, есть плюсы, есть минусы. Плюсы недвижимости в том, что это нечто осязаемое, да, вот купил квартиру, и вот понятно, что вот она есть. Плюс недвижимости в том, что недвижимость растет в цене и, скорее всего, будет расти в цене, хотя сейчас мы на этапе коррекции, но глобально видим рост. Минусы. Пассивная доходность, то есть доходность от аренды недвижимости, то есть если мы купили квартиру и будем сдавать ее в аренду, ничтожно мала даже по сравнению с банковскими вкладами. А при этом недвижимость стоит денег не только для того, чтобы ее купить, но и в содержании. Там есть налоги, там есть коммунальные платежи. То есть недвижимость – это прежде всего пассив, ее не сдавать в аренду.
А обычно в этот момент как раз говорят, в отличие от денег, недвижимость, конечно, может превратиться в пыль, но это гораздо реже случается, чем с деньгами.
Но, смотрите, мы сейчас живем в капиталистическом строе, да, и если вспоминать те самые ситуации, когда деньги превращались в пыль, вот прямо в пыль, да, то есть не меняли свою стоимость, а вот в пыль, то это, как правило, некие, скажем так, революционные события. И вот тут, а из какого строя, в какой мы будем переходить, если вдруг мы говорим о таких событиях, да? То есть, что люди боятся-то? То есть, если боятся революции, ну тогда, извините, вопрос, а что будет с собственностью в целом?
Ну ладно, тогда давайте коротко Игорю 650-му ответьте, который говорит, а если мы боимся новых цифровых денег?
А что их бояться? Ну, боитесь, не трогайте. Но навяжут? Нет, никто навязывать не собирается. То есть это некая альтернатива. То есть здесь не стоит бояться. Я вот, например, вообще к цифровым вот этим всем, крипто вот этому, отношусь очень негативно. Ну вот прямо ярко негативно. И всем советую держаться подальше от всех этих биткоинов и прочих пирамид глобального масштаба. Но государство вводит некий новый инструмент. Пользоваться, не пользоваться, выбор каждого из нас.
Ну да, спасибо.
Ну, нам его рекламируют.
Спасибо. Блогер, эксперт по финансам Алексей Соколов был с нами на прямой связи. 724-й. Люди не боятся, а знают по опыту. Ну и что? Это я не очень понимаю подобного рода возражения с другой стороны. А у вас какие-то другие варианты есть? Значит, можно, безусловно, можно не покупать облигации, можно не относить деньги в банки, можно положить их под подушку. И это, наверное, тоже работает. Но чего тут? Тут тоже есть риски, и риски достаточно известные, и этих рисков нет смысла, что называется, замалчивать. И говорить про них тоже можно. Люди не боятся, а по опыту знают, что подобное происходит. Марина, я мужу сказала, чтобы он вместо цветов и подарков золото дарил, откладывая, говорит, себе на пенсию. Виталий говорит, что в 22-м году купил себе монетку весом 8 граммов, золото 900-й пробы, и стоило это 45 тысяч. Тогда, говорит, мне тоже говорили, золото на максимуме, и лучше не брать. Я не послушал, купил, теперь продать могу за 83 тысячи рублей. Такого прироста мне не дала ни валюта, ни акции разных фирм, ни даже облигации федерального займа. В общем, пускай, говорит, монетки лежат дальше, хлеба, воды они не просят. Ну, Григорий вспоминает, а откуда вы же не знаете, вот Ленин в начале 17-го сам не знал, что скоро будет революция и что потом придется недвижимость отнимать. А вы точно знаете, что знал или чего не знал Ленин в начале 17-го?
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Виталий 618 предполагает, что у Григория 859-го какая-то телепатическая связь с Лениным. Григорий говорит, что никакой телепатии нет, он просто это читал. Ну, хорошо. Следующая тема для обсуждения. Более 12 тысяч человек подали заявление о переселении в Российскую Федерацию из-за рубежа в 2025 году. Это сообщение миграционной службы МВД Российской Федерации. Значит, 12 500 человек в работе с переселенцами. Необходим индивидуальный подход с целью недопущения необоснованных отказов в приеме документов как для оформления правового статуса на территории Российской Федерации, так и для получения предусмотренных мер государственной поддержки. Надо сказать, что в сентябре еще изменения в государственную программу добровольного переселения соотечественников, проживающих за границей, внесли. Понятно, что подводить итоги 2025 года еще рано, ведь 12 тысяч это все-таки не за полный год, но в прошлые годы, как кажется, цифра была несколько выше. Сергей Андрейцов, заместитель директора в Институте технологий, предпринимательства и права ГУАП. Он доцент РАНХИКС, и он присоединяется к нам по телефону. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, 12 500 – это, мягко говоря, несколько меньше, чем в предыдущие годы. Чем это объяснить?
Ну, сама по себе программа переселения соотечественников работает уже достаточно давно. Поэтому многие из тех, кто хотели приехать, они это сделали в первые годы после действия программы. А еще несколько изменились подходы, поскольку раньше у нас по этой программе ехали просто иностранные граждане из целом стран СНГ. То есть те, кого у нас, скажем так, на бытовом уровне не все были готовы называть соотечественниками. То есть это вопрос, касающийся, собственно говоря, их этнического состава и так далее. А сейчас программу перенастроили несколько для другой категории. Это действительно россияне, ну, или, скажем так, бывшие граждане Советского Союза, которые достаточно давно проживали за границей и сейчас решили переехать в Россию. Таких лиц их, в принципе, не так много. И, повторюсь, здесь уже сам подход несколько раз менялся к тому, кого считают соотечественниками за рубежом.
То есть говорить о том, что переселение забуксовало, не приходится, потому что принципы переселения меняются?
Оно не забуксовало, меняется просто состав. По большому счету это правильно, это то, что как раз хотели российские граждане, но это был общественный запрос. Потому что те, кто раньше приезжал по программе «Соотечественники», юридическим критериям этой программы формально соответствовали, но, скажем так, даже с политической точки зрения это было не совсем то. Поэтому снижение цифр – это не такая большая проблема, важно просто, кто приезжает.
А вот на данный момент можно нарисовать эту картину? Кто едет, зачем едут, как у них получается?
Это бывшие граждане Советского Союза, Российской Федерации, которые по каким-то причинам, в том числе политического характера, сейчас решили сменить страну своего жительства, гражданской принадлежности. То есть, по сути, это русскоязычное население – ближнего и в основном дальнего зарубежья. У нас дальним зарубежьем, напомню, считаются в том числе страны Прибалтики.
Все-таки это дальнее зарубежье, теперь вы говорите. Но вот 24-й год, это еще старые правила, когда переехали почти 32 тысячи человек и больше всего, как тогда говорили, из Казахстана и Таджикистана?
Да, и потом здесь все-таки стоит помнить, что уже начали переезжать достаточно в том числе молодые лица, которые в меньшей степени владели русским языком, и вот, собственно, вот к тем критериям соотечественники, которые по смыслу должны были быть заложены, но не были, они подходили значительно меньше. То есть все-таки сама программа «Соотечественники», если ее сравнивать даже с похожими программами, похожие есть в Финляндии, Казахстане, в ряде других стран, Венгрии, а там, соответственно, рассматривался более широкий спектр. У нас, по сути, свое условное рождение на постсоветском пространстве по прямой восходящей линии, оно позволяло претендовать на статус «Соотечественник». Это было несколько неудачной формулировкой, под нее очень широкие слои подходили граждан на постсоветском пространстве. То есть получалось, что искажался смысл, так можно было весь бывший Советский Союз по этой программе перевести в статус гражданина Российской Федерации. Сейчас подход изменился.
И по этому подходу приезжают какие люди? Люди, которым здесь надо помогать? Или в любом случае соотечественнику, который приезжает,
сейчас, надо помогать? Сейчас надо, но сейчас не так активно стоит проблема интеграции. То есть сейчас, скажем так, это лица, которые действительно являются русскоязычными. А раньше по этой программе приезжали люди, которым надо было не просто помогать, их надо было адаптировать. То есть они числились юридически соотечественниками, но были очень большие вопросы про знание русского языка, про интегрированность в Россию и так далее. Они этим требованиям не соответствовали зачастую.
И все-таки 12 тысяч за неполный 2025 год. Вот Виталий, наш слушатель, пишет, в новостях пишет, что, мол, в Прибалтике страшно русских ущемляют. Там их много, в Латвии вообще половина, пишет Виталий. А почему они сюда не едут? Или надо им там помогать, что ли?
Ну, потому что не всегда они хотят сюда ехать, то есть они до какого-то момента могут это терпеть. Плюсом они, находясь там не в статусе граждан, они имеют какие-то возможности и в России, в трудоустройстве, и там. Если они по программе «Соотечественники» переедут, они, да, получат российское гражданство, но они утратят возможности, в том числе, общения со своими родственниками, знакомыми на территории стран Балтии.
Если
то есть ехать после этого будет проблематично.
Если они сюда приедут, насколько серьезной, ну, кроме оформления документов, будет им помощь? Ну, иначе говоря, не получится ли так, что людям, которые сюда приезжают, помогают больше, чем тем, кто живет здесь?
Больше им не помогают, они, по сути своей, просто получат права до того, как получат российское гражданство. Более того, срок будет сравнительно небольшой. Но вот на этот переходный период, пока они еще гражданство не получили, в основном это помощь в трудоустройстве, в адаптации и так далее. По сути, это от помощи российским гражданам не отличается. Более того, у нас как раз у российских граждан запрос на то, чтобы приезжали те, кто более-менее интегрирован в нашу среду. Вот те, кто сейчас едут по этой программе, они в значительной степени интегрированы. То же самое русскоязычное население стран Балтии, оно прекрасно, без проблем будет занимать соответствующие позиции на рынке труда. Более того, им и будут предлагать те позиции, которые вакантны. То есть отбирать работу у местных жителей они не будут.
Ну и последнее, значит, а рассчитывать на то, что будут достигаться цифры, которых достигались по программе возвращения соотечественников в прежние годы, не стоит?
Если изменится политическая ситуация, программа работает не только как юридическая, то есть если существенно изменится ситуация, например, там, не дай бог, в какой-то из постсоветских республик, не обязательно прибалтийских, начнутся проблемы у русскоязычного населения, то, что там было по Украине и так далее, тогда, естественно, цифры будут совсем другими.
Но если принципиально ситуация не меняется, тогда достичь бывших 25 тысяч...
Если принципиально
тысяч,
не нет. меняется, то, конечно, сотни тысяч никаких не получится, потому что люди либо уже переехали куда-то, либо они не хотят уезжать оттуда. Поэтому таких высоких цифр мы вот не наберем.
Спасибо. Сергей Андреевцов, заместитель директора Института технологий, предпринимательства и права ГУАП и доцент РАНХИКС, был с нами на прямой связи. Владимир, 889-й, решил почему-то на радио спросить. Я, говорит, родился в Казахстане, живу в Германии 20 лет, семья, двое детей, мы свободно говорим по-русски, и попадаем ли мы под эту категорию? Наверняка можно и онлайн-ресурсы найти или обратиться в дипломатические соответствующие структуры для того, чтобы, что называется, аргументированный ответ на свой вопрос получить. 715 и полагает, что ситуация уже упущена, с анклавами и диаспорами, пишет, справиться не могут. Вы думаете, что это проблема именно программы переселения соотечественников? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 21 октября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Следим, главные темы обсуждаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм или дозванивайтесь. Набрали номер 7373948, код 495. Если вам ответили, значит, вы в прямом эфире.
В движении.
Четырехбальные пробки на московских улицах. Обращаем особое внимание на то, что происходит на Третьем кольце и в ту, и в другую сторону. Соответственно, в районе станции метро Тульская особенные проблемы какие-то возникают сейчас при движении по внешнему Третьему кольцу, но и с внутренним Третьим кольцом тоже есть сложности. Соответственно, имейте это в виду. 4 балла прямо сейчас, 6 баллов в 6 вечера, 7 баллов в 7 вечера. Таков прогноз.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Первое. В Конгрессе США внесли законопроект о вручении премии мира имени Дональда Трампа. Каковы перспективы альтернативных премий? Очевидно же, что речь идет о том, что нужно сделать что-то похожее на Нобелевскую премию мира. Стоит ли этим заниматься? Кто может попытаться устроить такую конкуренцию? И что для этого нужно? Первая тема. Вторая. В Совете Федерации предложили школьников начать кормить фермерскими продуктами. Привлечение таких хозяев закупкам для социальных организаций упростит предпринимателям выход на рынок сбыта. Насколько реализуемо такое предложение? Действительно ли это даст фермерам рынок какого-то гарантированного сбыта? И можно ли говорить о том, что качество фермерских продуктов стабильно выше, чем так называемых продуктов фабричных? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Мне осталось только найти, попытаться, во всяком случае, найти эти ленты информационных агентств здесь у себя в студии. Гимнастка Мельникова рассказала, что ее беспокоит на чемпионате мира колено. Об этом пишет агентство ТАСС в эти минуты. Еще РИА Новости. Власти Нидерландов обсудили с Китаем шаги по разрешению ситуации с компанией Nexperia. И директор Росгвардии Золотов поздравил с юбилеем Никиту Михалкова.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Геннадий 853 рассказывает по предыдущей теме насчет переселенцев. Переселенцев-соотечественников. Моей двоюродной сестры мужа, родная сестра со своей семьей переехали в Нижний Новгород из Германии. 5 детей, а когда-то туда, соответственно, из Оренбурга, как немцы уезжали. Каково, говорит, было мое удивление, когда узнал, что в Нижнем Новгороде немцев теперь очень много, которые туда переехали. Даже группа есть. В одном из мессенджеров там насчитывается около 11 тысяч человек. И вот теперь они социализируются и помогают друг другу. Это ваше описание того, что происходит. Теперь следующая тема. В американском конгрессе решили придумать закон о вручении премии мира имени Дональда Трампа. Такая ежегодная награда. На сайте конгресса есть уже документы на этот счет с инициативой. Республиканец Энди Барр выступил. Ну, как вы понимаете, это как-то связано с тем, что Нобелевский комитет не вручил Трампу премию мира. Присудили, соответственно, Марии Карине Мачадо за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. Трамп был номинирован, награды не получил, и тогда в Белом доме сказали, что политика для Нобелевского комитета важнее самого мира. Теперь вот, видимо, хотят свою собственную как бы Нобелевскую премию учредить. Павел Клочков, политолог, директор филиала финансового университета при правительстве России. Павел Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, рад.
Взаимно, скажите, понятно, что не американцы первые, кто говорит о том, что нужно какую-то свою премию придумать в качестве альтернативы Нобелевской премии мира, причем о том, что они придумывают это именно в качестве альтернативы, обычно не говорят. Но это можно как-то сделать так, чтобы это не было альтернативой Нобелевской премии?
Ну, во-первых, я считаю, что началось из того, что Нобелевская премия мира как таковая давно дискредитирована. Причем дискредитирована она окончательно. Кому только ее там не вручали. И, в общем-то, ее, как сказать, получение никак и ничем этих людей не возвышало. И в большей степени, вот как и какие-то времена, когда это что-то значило, они канули давно в лету. Второе, это, конечно же, мы видим такой стиль трампистской политики, когда создается некий шум, такой, знаете, треск, пиар, какие-то противоречия одновременно, все, и вот какая-то новая премия. Это, а третье, ну, это же не только в мире политики или... Давайте вот зайдем через мир спорта, да. В боксе есть какие-то альтернативные федерации, в том числе профессиональные, там, в боевых искусствах, даже в бодибилдинге есть там различные соревнования, которые конкурируют федерации с собой. И это особое восприятие, может быть, именно американским таким менталитетом, самим Трампом мира, как некой арены для соревнований, вот они там, значит, соревнуются за эту премию мира. Но ведь настоящая победа и настоящая власть не у тех, кому присуждают вот эти все награды, а у тех, кто присуждает, то есть кто непосредственно не побеждает по чужим правилам, да, а тот, кто творит правила, это тот, кто создает условия для победы, кто создает вот эти рамки, в которых помещается портрет победителя. Вот эти силы, ну, это настоящие, как сказать, властители. И вот, может быть, как раз осознание этого и привело к такой вот созданию альтернативной площадки.
Но вот вы сказали о том, что это дискредитировано с вашей точки зрения, но если что-то дискредитировано, тогда довольно легко создать его аналог и получить подобную популярность. Или это не так работает?
Как вам сказать? Ну, зависит все от того, сколько, может быть, ресурсов будет вложено. Все-таки за Нобелем там есть определенная, ну, скажем так, история, но эта история, она уже выхолощено. Все-таки уже вот тот моральный, может быть, капитал, когда она была весомая, что-то очень важное, уже нет. И, может быть, на каком-то новом историческом цикле, да, эти новые правила игры, которые сейчас задает Трамп, но это будет зависеть, конечно, от его дальнейших позиций. Если он потерпит его политика крах, то про эту премию все забудут. А вдруг он станет действительно какой-то исторической фигурой, да, потому что мы же сейчас видим, как история творится прямо на глазах, то тогда эта премия, может быть, затмит собой Нобелевскую. То есть все будет зависеть от того, в каких условиях дальше будут, так сказать, ее присуждать, как ее будут накачивать, будет ли ее развивать, или это останется просто каким-то, какой-то шуткой, каким-то легким, каким-то воспоминанием, которое будут знать только, ну, такие узкоспециализированные историки, только... Ну, время, что ли, покажет, да, так, если сакраментально.
Тогда сказать. Еще, вот вы говорите, дискредитировала себя, причем, вы же говорите, не сегодня дискредитировала себя, и вы не единственный, кто это говорит, но, с другой стороны, вот даже те люди, которые теперь предлагают взамен Нобелевской создать некую трамповскую премию, ведь до этого номинировали Трампа на эту премию, значит, не считали ее дискредитированной?
Ну, дело в том, что это же как процесс, который они хотели, да, повернуть. Видимо, на тот момент они действительно, может быть, ее и не считали дискредитированной. Но я просто говорю по свою точку зрения, про точку зрения российского политолога, потому что я вижу, какой откровенный, ну, я даже не могу подобрать такое слово, чтобы он не было бранным, какой-то, ну, недостойных людей. Что,
ну, хорошо, ладно, тогда не будем думать за них. А скажите, с вашей точки зрения, есть смысл пытаться устроить конкуренцию премий?
Мне кажется, да. Это, по крайней мере, что-то веселое, это что-то, что приносит разнообразие. Что упереться, как там баран новые эти ворота в одну премию. Пусть их будет там 50. Может быть, какая-то премия выстрелит и затмит собой Нобелевскую. Я не вижу здесь ничего такого, чтобы не происходило раньше. Что-то
но
меняется,
вот приходит
на смену.
Если вы говорите, что это надо делать, а сколько денег для этого нужно?
Для этого нужно все-таки не просто разовые какие-то деньги, для этого нужна очень долгосрочная, на мой взгляд, кампания, потому что я уже сказал, что за Нобелем и Нобелевской премией большая история, ну, здесь должна пройти тоже какая-то история, а денег, ну, денег, да, понадобится достаточно большое количество, каких-то институтов, каких-то мероприятий, социальных институтов, я имею в виду, каких-то мероприятий с этим связанным по раскрутке. Прессу надо будет покупать очень активно, мировую, конечно.
А вот еще...
Да, тут... это затратно. Да.
Виталий спрашивает, когда вы говорите о том, что нынешняя Нобелевская премия себя дискредитировала, вот, говорит, в прошлом году премию выдали японскому обществу, которое помогает жертвам ядерных бомбардировок Японии. Мол, где тут дискредитацию вы видите?
Ну, я вижу дискредитацию не в каком-то разовом случае, а, ну, в определенных, так сказать, перспективе. Вижу, что ее присуждают в основном, ну, скажем, носителям определенной такой глобалистской, да, ультралиберальных каких-то ценностей, иногда в манипулятивных каких-то целях. присуждается, это то, что тема, что как бы выгодно глубинному государству, если ты известный.
Так, а есть, подождите, есть какие-то, я не знаю, премии, есть что-то, к чему нельзя вообще малейшие претензии предъявить?
Наверное, таких нету, потому что всегда есть победившие и проигравшие. Проигравшие всегда будут пытаться дискредитировать премии, то есть, ну, это как бы, как объяснить, в человеческой природе, что совсем-то такого не бывает. Но здесь прям сильно, явно, мне кажется, она политизирована и ангажирована определенными политическими силами глобальными.
Спасибо. Павел Клочков, политолог и директор филиала финансового университета при правительстве Российской Федерации. Значит, что еще? С глубоким чувством глубокого уважения к Дональду Фредовичу Трампу отношусь, пишет 36-й, считаю, что он достоин высокой премии за свою миротворческую деятельность. Вы вот, наверное, не поняли, что ли, вот потому что тут еще 160-й, сами-то не устали, мол, еще с этой премией Трампу месяц, это же слишком, он что, ваш родственник, тем, что ли, нет других? Вы, может быть, не заметили, что это вообще-то другая тема? Речь идет об учреждении премии Трампа. Премии имени Дональда Трампа, а не Дональду Трампу. Хотя, кто знает, может быть, Дональду Трампу в результате будет вручена премия его имени. Кто знает, пока это только идея. Премия мира имени Трампа звучит так же органично, как «Тихий час имени урагана». Но в политике, пишет Алишер 753-й, возможно все. Что еще? Ваше сообщение. Значит, 724-й, непонятно, сколько Трамп денег даст за премию. Вы полагаете, что это Трамп должен лично давать денег? Насколько я понимаю, это инициатива, которую в Конгрессе обсуждают. Значит, видимо, речь как-то будет так или иначе касаться государственных американских денег. Иначе зачем отдельный закон по этому поводу издавать, закон Соединенных Штатов Америки? Ваше сообщение, значит, это было от Виталия, это я успел прочитать. Значит, что еще у нас? Значит, первым будет Путин, полагает Александр 569, а Трамп пусть встает в очередь. Еще раз напомню все-таки, Александр, речь идет не о вручении премии Трампу, а о вручении премии мира имени Дональда Трампа, причем вручении такой премии ежегодно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
674-й пишет, наверное, американцам денег девать некуда. Лучше бы, говорит, плитку заменили в Вашингтоне. Мне кажется, еще бордюры наверняка нужно поменять в Вашингтоне, уж если об этом заговорили. На уровне шутки, во всяком случае. 7373948. 724-й полагает, что демократы все равно не допустят появления премии мира имени Дональда Трампа. А, как бы то ни было, посмотрим, что на самом деле произойдет. Следующая тема про деньги. В Совете Федерации в России предложили кормить школьников фермерскими продуктами. Привлечение таких хозяйств к закупкам для социальных организаций, в том числе школ, детских садов, предполагает, соответственно, сенатор, это председатель комиссии по мониторингу законодательства в сфере госконтроля Вячеслав Тимченко, и он говорит, что если вот так сделать, то это упростит предпринимателям выход на рынок сбыта. По данным Минсельхоза, утверждает Тимченко, доля фермерских продуктов в социальном питании не превышает 15%, в то время как эти хозяйства производят более 50% молочной продукции от общего объема на рынке. Так подчеркивает сенатор, как бы забывая, что обычно, ну, как кажется, во всяком случае, фермерские продукты несколько дороже, чем те продукты, которые представлены в том, что называется социальное питание. Не знаю. Рамиль Булатов, председатель Московского крестьянского союза, к нам присоединяется. Рамиль Равильевич, здравствуйте.
Добрый день, радиослушатели.
Скажите, как вам это предложение представителя Совета Федерации? Ну вот если фермеров допустят к кормлению школьников в школах, это ведь гарантированный государственный заказ, это же прекрасно.
Давайте начнем с того, что здоровье нации и особенно детей – это стратегическое оружие государства. И, в общем-то, за это ответственные взрослые – потому что дети сами, они не могут выбирать продукты. Взрослые осознанно могут подешевле, подороже, то есть могут варьировать. А дети едят то, что дают взрослые. И ответственность за здоровье наших детей полностью лежит на взрослых, на нашем взрослом обществе. А, так сказать... Дети – это будущее нашего государства. Поэтому здесь наверное, говорить, вот, что дороже, что дешевле. Если посчитать здоровье наших детей, то все будет в эту пользу. И то, что сегодня, хочу сказать, качество фермерской продукции и качество продуктов больших фабрик сильно отличается в пользу фермерского продукта. Например, посчитайте у ворот, постойте, сколько в сутки заходит молоковозов в ворота больших молочных заводов. И какое количество молочной продукции выпускается и в сутки из ворот молочных заводов. И тогда вы путем математических вычислений, так сказать, придете к выводу, что у нас не все, что называется молочное, сделано из молока. Поэтому вот тот продукт, который сделан не из молока, он ни в коем случае не должен быть употреблен нашими детьми.
Подождите, но раз вы говорите, что однозначно качественнее фермерские продукты, вы ведь не будете спорить с тем, что они еще и однозначно дороже, причем значительно дороже, чем так называемые фабричные?
Смотрите, значит, это объясняется тем, что качество, так сказать, качество фермерского продукта, оно обусловлено чуть большей ценой, чем продукт, который произведен на больших фабриках, тем, что он изготавливается из натурального молока, оно по своей себестоимости выше, чем то молоко, которое изготавливается на больших фабриках с добавлением пальмового жира, остальных ингредиентов. В этом случае себестоимость молока фермерского, она всегда будет чуть выше, чем молоко, которое произведено искусственно с добавлением натурального молока, наверное, в лучшем случае, чем на больших фабриках.
Тогда смотрите, тогда другая история. Представьте себе ситуацию. Одно дело, фермер работает на свою аудиторию в магазинах, другое дело, резко увеличившийся спрос, государственные деньги, которые намного больше и более гарантированы, но, соответственно, совсем другие условия. Не приведет ли это к снижению качества фермерских продуктов?
Эта история со снижением качества фермерской продукции – это не история фермеров. Это история тех фабрик, которые фальсифицируют молочный продукт. Они за счет, уменьшения себестоимости путем добавления туда различных ингредиентов могут дальше выставляться на тендерах и на различных мероприятиях, которые позволяют войти нам, фермерам, так сказать, для школьного питания. Они вот эти за счет дешевого продукта, они вот эти мероприятия выигрывают тендеры.
Вы говорите, немножко дороже, а наши слушатели пишут, что фермерские продукты, кто пишет в два, кто пишет в три, кто даже в четыре раза, так все-таки немножко или в разы дороже?
Это наверное, можно сказать, что что-то в разы дороже, а что-то немного дороже, а что-то фермерское и дешевле, чем чем в магазине. Здесь, опять-таки, мы говорим о детях, о том, что дети должны есть качественный продукт. И надо снять все те барьеры перед фермерами, чтобы качественный продукт прямо с ферм, прямо там, где они производятся, могли попадать на стол школ и детских садов. А то получается, сегодня подмосковным школьникам привозится молоко из Новосибирска. А здесь, допустим, фермеры из Подмосковья не могут реализовать свое молоко. Не могут, а они вынуждены реализовать его по высокой цене. Потому что ложится и логистика, и дальше начинаются различные сборы на рынках с этого продукта. Если бы это было напрямую связано, допустим, фермер, школа, фермер, детский сад, и я помню, в советское время был у нас дядь Боря, который на лошади приезжал прямо на ферму, в алюминиевых 40-литровых бидонах заливали ему молоко, и он это привозил все в детские сады, но, в школы.
Да,
и не было ни одного случая отравления, заболевания, то есть никаких случаев не было.
Рамиль Равильевич, пока вы это рассказывали про дядю Борю, Людмила или вот 724-я, а кто вот в этом варианте, который вы предлагаете, ныне ведь мы требуем контроля, кто будет тогда фермера контролировать, если напрямую молоко будут возить, ведь мы не только про молоко, напрямую от фермера в школу или в детский сад?
На самом деле фермерское молоко, оно проходит очень много стадий проверок, и в ГИСов, то есть в государственной информационной системе, нас проверяет Меркурий, мы сдаем молоко в лаборатории. Мы считаем, что есть чрезмерное требование для фермеров, которые, в общем, которые надо, эти барьеры надо снимать.
Угу. Спасибо. Рамиль Булатов, председатель Московского крестьянского союза, был с нами на прямой связи. Значит, 874-й вспоминает тех прежних фермеров. Он говорит, что бывали такие случаи, когда они моются в ваннах с молоком. И что? Понимаете, из любого правила есть исключения, но на исключениях не строится отношение к тому или иному процессу. Фермерское молоко, полагает Костя 873-й, современным детям опасно давать, у них с него несварение. А чем фермерское молоко от другого коровьего молока отличается, чтобы именно с него было несварение? Тоже непонятно. Алишер 753-й говорит, что тогда дети получат свежие продукты вместо безликих полуфабрикатов, а фермеры получат гарантированный сбыт. Главное, полагает он, чтобы закупки не превратились в очередную кормушку для своих под видом фермеров. Вот эта история про фермеры получат гарантированный сбыт. А разве гарантированный сбыт не расхолаживает? Ну вот если мы говорим о том, что где-то достигнуты абсолютные стандарты качества. И вдруг туда приходит гарантированный сбыт. Ну, ладно, Виталий не понимает, чем не угодило новосибирское молоко. Я думаю, что речь ведь не про новосибирское как таковой. Речь о том, что есть кто-то, кто предлагает молоко рядом с этим детским садом, но туда, детским садом, но туда привозят молоко откуда-то издалека. В данном случае из Новосибирска за 3000 рублей. Игорь, 3000 километров, извините. Костя говорит, просто на производстве молоко ультрапастеризованное, как он пишет, без бактерий. 288-й пишет, что фермер – это бизнесмен, который хочет заработать, а остальное его не волнует. И в этом смысле, чем фермер, как бизнесмен, который хочет заработать, отличается, к примеру, от сотрудников молокозавода, которые тоже хотят заработать, от руководства этого молокозавода, совершенно непонятно. 724-я. Фермерское натуральное, магазинное, восстановленное и переваривается. Значит, а вы уверены, абсолютно? Что фермерское – это всегда, что называется, из-под коровы. И там нет никаких ультрапастеризаций и так далее. Вот я бы вот так однозначно не говорил. Но как бы то ни было, есть взгляд вот такой. Да кто сказал, что они могут соревноваться в цене? Это 562-й. И на этот вопрос ответа все-таки, как кажется, не прозвучало. Машина, собранная штучно, вручную, всегда стоит на порядок выше. Ну, то есть результат того, что такая машина, соответственно, принесет на рынок. Машина, собранная штучно, пишет 562-й, стоит на порядок выше, если она вручную собрана. Далее новости.